Мы читаем труды Бальсуляма на странице 168 «Введение в науку Каббала». Мы подошли к пункту 28. Пять парцуфим ак. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, 28 пункт.
Мы говорили о том, что мы прошли четыре стадии прямого света, что четвертая стадия почувствовала стыд, что она получает, как гость у хозяина, и тогда решила, что делает цимцум. Все это проистекает совершенно неизбежным образом из ее желания получать. И после сокращения она решает, что вернет хозяину. А что она ему может вернуть, чтобы получить, ради того, чтобы его насладить? Тем самым она ему и, собственно, отдаст. И тогда эта четвертая стадия начинает думать, как это сделать. Это происходит после сокращения. Она начинает формироваться для получения ради отдачи, и что отличает ее от предыдущего состояния, это наличие механизма, который называется рош. Она думает, она делает расчеты. Расчеты, согласно которым, сколько она получает, как. И после расчета, который делается с Высшим Светом, она делит себя на две части — тох и сов, то есть желание, в которое она может получать ради отдачи. Тох — это желание, куда она не может получать ради отдачи, это сов и рош, то есть четвертая стадия, которая сначала была просто кругом, и получала все. Потом сделала сокращение, и сокращение тоже было круглым в стадии далит. Теперь из круга она превратилась в квадрат. И в этом квадрате у нас есть три части. Рош, тох и сов. Рош — это часть, которой вообще до этого не было. Это до того, как делался расчет на желание получать, что еще называется в потенциале. Потом фактически есть еще две части, которые та малхут, та четвертая стадия, поделившая себя на две части, тох и сов, теперь видит, насколько она способна, насколько она не способна получить ради отдачи, ради хозяина. И получив ради отдачи часть, с ней происходит нечто особенное. Она видит, что она получила очень малую часть, короткую, тоненькую линию относительно бесконечного круга. И тогда весь этот бесконечный свет, находящийся вне нее, который называется Ормакив, то, что она не получила, начинает воздействовать на нее, давать ей и обязывает ее продолжать в какой-то форме. И тогда она говорит, я могу продолжать с меньшим желанием, с меньшим масахом, с меньшими условиями, при более низких условиях, чем были раньше, но хоть как-то. Мы еще увидим, как понять все эти действия. Он это как раз объясняет достаточно подробно. Давайте почитаем это 28-й пункт.
28-й пункт. После этого снова произошло ударное взаимодействие с масахом, стоящим в кли Малхут. Но на этот раз в нем есть только авиют третьей стадии. И поэтому теперь на это вышел уровень хохма, рошигов. Поскольку не хватает в Масахе Авиюта четвертой стадии, то есть там только четыре кли, кахаб, тиферет. И теперь нет места в отраженном свете. Можно облачить только три света. Это хам, рам. Четыре света. И не хватает света ехида. Это называется абдеак. Потом снова произошел удар, зивук дака на масах Клималхут, в котором есть только авиют стадии бет. И на это вышли 10 сферот рош и гуф на уровень бины. И это называется парсуф саг дак. Там не хватает двух кли, зарампина и малхут. И двух светов хая и ехида. А потом вышел зивук дака на масах, в котором есть только авиют первой стадии, алев. И вышли 10 сферот, рош и гуф на уровень тиферет. Не хватает там три кли, бина, зарампин, малхут, и трех светов, нашама, хая, ехида. И там есть только рох, нефиш, светов, которые облачены в кетер и хохма, килим. И это называется парцуф ма и бон ак. И надо запомнить вот эту обратную зависимость между светами и килим, как это было в 24-м пункте.
Вопросы?
Можно по поводу того, что вы сказали до того, как мы начали читать, что есть круг, есть тонкая линия внутри круга. А почему мы говорим, что есть... Почему мы не говорим, что есть много тонких линий таких?
Я не понял, что ты сказал.
Ну, есть же круг, и там только одна линия, которая получает.
Да.
Почему же мы не говорим, что есть больше, чем одна линия?
Миллиарды линий. Бесконечное количество линий. Ну и что? Я сейчас говорю о конкретном действии, поэтому я говорю линия. Это маленькое желание. Круглое оно или линия? Вот в чем разница. Неважно, какое, в чем оно существует из всех желаний, из всего общего желания, которое было сотворено. Либо это кав, либо игуль. Все. Либо это линия, либо круг. Это то, что интересует меня сейчас. Если это круг, то на него не распространяются никакие законы. Он как свет. Он как высший свет, создавший его. Высший свет, он круглый, точно так же и желание круглое. Это не живое, растительное и животное говорящее. Без говорящего. Как свет на него воздействует, так он и реагирует. Те, кто хочет, как гость, сказать: минутку, хозяин, у меня здесь расчет. Я не могу быть как неживое растительное животное. Я хочу... У меня с тобой счеты, короче, он говорит. Тогда он делает сокращение и начинает сводить с хозяином счеты. Что ты мне даешь, я тебе хочу вернуть. Я хочу быть подобным. Я хочу слиться с тобой. Я хочу соответствовать. И тогда они превращают себя из круга в определенную линию поведения, сопротивления, отношения, подхода. Они начинают делать что-то из себя. Со всем тем, что они получают от Творца, на все они делают выяснение, относятся к этому критически и смотрят, к чему они могут уподобиться. И тогда это желание, уже желание, скажем так, человека, и называется линией.
Вот эта линия всегда напрямую на Творца. Вот что проводит эту линию?
Конечно.
Что проводит эту линию?
Его желание, которое было направлено на то, чтобы получать от Творца, приводит его в такой вид, что тем самым желанием он меняет характер получения и направлен теперь на отдачу. У меня нет ничего большего, чем кли получения и того наслаждения, которое есть у тебя. Значит, я смотрю на тебя и вижу наслаждение. У него есть наслаждение, а я его хочу. Я смотрю только на наслаждение. Теперь я себя останавливаю и хочу смотреть не на наслаждение из своего желания получать, а хочу смотреть на хозяина, дающего наслаждение, из моего желания уподобиться ему, понять его, почувствовать его, а не наслаждение. Поэтому то, что я прекращаю работать со своим желанием на инстинктивном уровне, неживом растительном и животном, это значит, это называется сокращением. То, что я сейчас фиксирую себя на хозяине, а не на том, что у него сейчас в руке кусочек наслаждения, я зафиксирован на хозяине, он мне важен, а не наслаждение. Я перехожу из плоскости получения в плоскость отдачи ему. Так мы работаем. И тогда я строю перед собой параллельную линию, нацеленную обратно на него. Это правая линия, а он относительно меня, это левая линия, каждый раз пробуждает во мне большее желание и большее наслаждение соответствующее ему. Как будто хочет сказать, а теперь я тебе важен больше, чем кусочек мяса там или угощения, или там пирога, торта. Я более важен. И каждый раз так перекручивает меня, так разогревает, раздразнивает. А я каждый раз, ну как я могу, если вдруг приходит ко мне какая-то страсть. Ах, я должен построить себе окружение, чтобы с этим совладать, которое меня поддерживало бы. Это как внешний альтернативный источник силы для меня, который, когда ко мне приходит какое-то новое желание и, соответственно, ему новое наполнение, я становлюсь полностью порабощенным им. Как говорят, пристрастившийся к этому желанию. И тогда все исчезает, и где-то мне теперь можно рассказывать о каких-то высоких вещах, я не услышу. Потому что это закон творения. Если у меня сейчас есть желание, новое желание, которое пробуждается, сильное, и, соответственно, его наслаждение, все, я животное. Только, может быть, на более высоком уровне. И тогда что? Только окружение может мне помочь, потому что оно для меня является источником силы отдачи и может сбалансировать меня так, что я могу снова почувствовать хозяина, а не этот кусочек наслаждения. Так мы продвигаемся. В чем свобода моего выбора? В том, чтобы подготовить источник силы. Как это сказать? Внешний источник питания, силы. Который меня бережет. Ну, это как страховка, как вещи, которые мы готовим себе в этом мире. Всегда это работает так. Но в тот момент, когда во мне поднимается левая линия, и, соответственно, ей новое наполнение, то говорить не с кем. Только так, как маленький мальчик, который видит какую-то игрушку, которая сейчас все. Не переубедишь его никак. Ладно. Спрашивай.
Максим спрашивает, что происходит в рожь во время зевук дака? Рожь измеряет свет, который приходит, или темноту?
Рош. Когда... Минутку. Сначала так. У меня есть желание. У меня есть наслаждение. Соответственно, желанию. Я делаю сокращение. Сокращение означает, что я перехожу от счета, который я делаю в животе, на счет, который я перехожу в рожь. То есть я хочу постичь хозяина, понять его, быть в связи с хозяином. Я делаю расчет. Так? Вот. Когда я делаю расчет, я делаю расчет в рожь, как мне работать с желанием. Что такое в рожь? Рожь — это намерение. Это не действие. Сейчас уже важнее действие. Я делаю расчет о том, на то, как я сейчас получу наслаждение, и во время получения наслаждения я наслаждаюсь этим наслаждением для того, чтобы тем самым насладить хозяина, тем, что я наслаждаюсь им, не себе, а ему. То есть я пользуюсь теми же килим получения, которым я наслаждался сам, но теперь я наслаждаюсь теми же килим получения для того, чтобы насладить хозяина. Понимаете, насколько это вообще нереально? Те самые килим получения, в которых я почувствовал: «Ах, какое наслаждение!» Теперь я должен в этом наслаждении почувствовать наслаждение от того, что я даю хозяину. Как это возможно? В тот момент, когда я не чувствую наслаждение здесь, а чувствую наслаждение в хозяине, у меня уже нет этих килим. Да? Как я ими могу пользоваться? Для того, чтобы насладить хозяина. Как можно наслаждаться в этих килим? И почувствовать, что хозяин наслаждается тобой, и только ради наслаждения в нем ты наслаждаешься. Как это можно? Подумайте, поймите, что здесь должно быть действие, к которому мы совершенно не хозяева. Действие света, возвращающего к источнику. Я, для того, чтобы выполнить такое действие, должен принять природу Творца, которая вошла бы в меня, и тогда эта часть его вошла бы в меня, и я начал бы мыслить так, как мыслит он. И быть подобным ему. И только в своей животной части я пользовался бы обычной формой наслаждения. Но все это было бы целиком подо мной. Ну, если не получилось, так не получилось. Объясните. Продолжим.
Пункт Кафте 29. Итак, рассмотрели мы характер выхода пяти парцуфов Ак, который называется Гальгальта, Аб, Саг, Ма и Бон.
Это то, что я хотел сказать здесь. У нас есть Гальгальта, Аб. Здесь Саг, Ма и Бон. Пять парцуфим. Или Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Дальше.
Одно под другим.
Да.
Где каждый, в каждом нижнем не хватает верхней стадии, его высшего.
Рош. Ему не хватает рош от высшего.
Потому что у парцуфа Аб не хватает света Ехида. В парцуфе Саг не хватает также света Хая, то, что есть у его высшего, а это Аб. У парцуфов Ма и Бон не хватает также света Нешама, который есть в их высшем, а это Саг. И это потому, что это зависит от меры Авиюта, которая есть в Масахе, на которой производится Зивук Дака. Однако надо понять, кто и что привело к тому, что Масах уменьшался стадия за стадией в мере своего Авиюта, так что прошло бы 5 уровней в 5 вот этих видах зивугов.
Вопросы? Нет вопросов. Хорошо. А Глизерин?
Как это, что мы вообще можем как-то вообще представить эти слова?
Не можем.
Тогда что же мы делаем-то? Ну вот когда читаем их, что-то там в мозге представляем себе.
Мы стараемся понять, что такое духовное действие. Где оно, где мне его найти, как мне его осуществить, как мне приблизиться к нему. И из этих усилий мы, будучи вместе, в этих поисках и желая, и вообще действуя сообща, мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику. В конечном счете, все сводится только к этому.
Ну, это понятно, но есть все-таки какое-то представление о парцуфах, образах. Что это такое за представление?
Ну, графически, ты видишь, и Ари это рисовал. До Ари этого не было. Было так немножко. Ари изображал, и за ним уже были рисунки. Айзек Ховер, Мавоша Арим. Там тоже, кажется, есть чертежи. Но в течение последних нескольких сотен лет каббалисты начали чертить. Бальсулам сделал книгу, великую книгу Айлан.
Ну, понятно. Но вот но в нас нет ничего, нет касательства.
Но ты должен передать, отдать, выполнить что-то, как-то передать соотношение свойств. Я тебе не рисую машинку, которая машинка, да? Я рисую тебе взаимоотношения составляющих направо, налево, что относительно другого, просто используя это как более короткий способ изложения, донесения. Я помню, я принес Рабашу книжку со своими чертежами. Через неделю после того, как я там занимался, он сказал, я не хочу вот поэтому с тобой обсуждать. Потому что очень тяжело по чертежам что-либо объяснить. Почему это правое, левое, посередине, так, сяк? Он не знал, как мне это объяснить. Не знал, потому что у меня не было слов, а чертеж как бы подразумевает каждую деталь. Мы повторяем ту же самую птиху каждый раз, многие годы. Из простых действий, которые мы сначала так проходили мимо нас, так сказать, в одно ухо влетали, в другое вылетали, мы начинаем постепенно понимать, что есть какие-то вещи, которые ну, не соответствуют. Откуда это берется? Почему это вообще происходит? Мы только сейчас начинаем немного уже, так сказать, чувствовать каким-то обонянием, что тут что-то есть. работает свет, человек делает что-то такое, о чем мы раньше, чего мы раньше не осознавали. Как это работает? Это уже прогресс? Ну?
Даниэль из Колумбии, спрашивает, должны мы вообще держать то самое намерение, которое у нас есть при чтении книги Зоры, когда мы сейчас изучаем видение?
Нет, нет, нет. Книга Зор написана на очень высокой ступени. Это не учебник, это книга свойства, чудодейственное свойство, в которой главное показать силу, которая светит человеку и исправляет его. Когда как здесь есть еще дополнительное, иное свойство. Читая Зоар, я не думаю, что тебе приходит желание что-то узнать, понять или как-то углубляться в исследовательском смысле, потому что это такие вроде очень высокие туманные вещи. Когда как в Талмуде 10 сферот, это как будто бы облачается в твой разум. Такой порядок действий, такой причина, следствие, вниз, вверх. Эта статья «Введение в науку Каббала» тоже построен таким дидактическим, систематическим образом, так, чтобы это помогало учиться и преподавать. Именно так к этому нужно относиться, вместе с тем свойством, которое в это заложено. Да, ну, американец. Быстрее времени нет. Полминуты.
Вы помните, как это было до того, как вы, ну, как вы начали чувствовать что-то?
Ну, помню, что дальше?
Почему вы не можете сказать, как это для вас было до этого? Что было как раз?
Не хочу, потому что ты, может быть, почувствуешь иначе. Ты, может быть, почувствуешь какой-то другой порядок ощущений и раскрытия. Зачем мне говорить тебе? И ты тогда будешь стремиться к каким-то состояниям, о которых я буду тебе рассказывать. Ты должен стремиться к чему-то своему. Нет, нет, нельзя. Нельзя. Каждый раскрывает духовный мир сам. Каждый раскрывает собственный духовный мир. У каждого есть свой форма Творца, которую раскроешь ты. Это не та форма, которую раскрою я. Это проистекает из корня души каждого. Поэтому мне нельзя этого делать. Я буду тебе здесь что-то рисовать. Ты говоришь так. Как будто бы я... Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе самым точным образом, чего, что я ощущаю в каком-то куске мяса? Ты же почувствуешь что-то другое. Мы можем сказать, он горячий, холодный, или так, или иначе. Того не хватает, другого мне. Тебе, может быть, чего-то другого в нем не хватает. Но в духовном это невозможно. Даже если я... Даже если я тебе какую-нибудь гематрию передаю, есть вещи, которые нельзя передавать ученику, потому что он должен искать в себе, чувствовать сам, и если он пойдет по твоим словам, он ошибется, он запутается. Так что не беспокойся. Я стараюсь тебя не запутать. А теперь мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.